Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, что в районе Семь Ключей города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, продолжая нашу тему «Уроки революции», сегодня 16 июля, и это такой день памяти, прославления святых царственных страстотерпцев. Можно ли сказать, что это один из главных, наверное, уроков, или это, скорее всего, трагическая, страшная, ужасная ошибка, которую мы совершили, которую мы не предотвратили, которая привела к очень тяжелым последствиям.
Ну, мы имеется в виду не мы с вами, да, ведь?
Наши соотечественники, которые жили
предки,
до нас,
да?
Предки, да.
И то не все, да, предки. Вот, эта тема такая непростая в том плане, что вот так нырять с головой как бы вот в это вот самобичевание, что мы в этом виноваты, мне кажется несправедливым. Вот если я говорил с вами уже на эту тему, давайте еще раз повторим. Мы можем каяться в тех грехах, которых мы лично совершили. Да? Мы можем говорить, наши предки допустили это, но тут тоже отчасти будет несправедливо. Вот мы, допустим, предки были, с одной стороны, оленеводы, которые жили в тундре, да? А с другой стороны, русские крестьяне, которые бедные, ну, обычные крестьяне такие, от которых мало что зависело, в среднем течении Волги, которых там до Ульяновска-то ехать надо, а до Москвы-то тем более неизвестно там когда. Вот что можно с моих прямых предков спросить? В чем они лично поучаствовали в том, что произошла такая трагедия? Мы должны с вами трезво понимать, революцию делают не крестьяне, ее делают не рабочие. Ее делают революционно подготовленные элементы, да, то есть люди специально подготовленные для этого, которые захватывают столицу, и как рыба гнет с головы, соответственно, все естественно, просчитано, да, в этих всех революционных действиях. Вы можете посмотреть на вот эти цветные революции, которые были на наших глазах, начиная от Украины несколько раз, да, попытки в южных республиках снести власть, как это было в арабскую весну. Технология одна и та же, и она и была применена, собственно, и в России. Ведь была уничтожена не только Россия, Российская империя, а Османская империя была уничтожена, Австро-Венгрия была уничтожена, германская, да, держава была уничтожена. То есть и все они уничтожены по одной и той же технологии. То есть это силы, которые борются глобально, получается, за глобальное превосходство в мире. Вот, и это надо трезво понимать. Просто если я сейчас начну говорить, вот я виноват в том, что царя убили. Ну, я искренне виноват. Я родился, ну, не в те времена. Виноваты военнослужащие, которые давали ему присягу, я согласен, да. Да, от которых зависела, да, защита государя, да, почему они отпустили его, почему никто не стал говорить. Вот это вот что-то против, да, там, останавливать его, там, хотя это большой вопрос, и мы обсуждали этот вопрос по поводу отречения императора, хотя мне кажется, надо говорить отстранение императора от власти. Это тоже в рамках той же самой технологии, технологии смены власти, которая вот эта же была применена, допустим, в Германии точно так же. Поэтому вот говорить, что мы вот виноваты, мы с вами виноваты, мы не виноваты с вами. Мы можем каяться в том, что мы верили, допустим, и кто-то из христиан продолжает верить той пропаганде, которая была в наше с вами время, когда мы учили в школе, да, про Николая Кровавого, там, про Кровавое воскресенье и так далее, про события тех дней. Вот тут какое-то личное мое, да, моя неправильная оценка действий императора. Вот есть христиане до сих пор, которые, допустим, не признают, что он святой, допустим, страстотерпец. Вот эти люди, мне кажется, должны обдумать свое общее положение и раскаяться вот в своем каком-то вот своей какой-то вот, как бы это повежливо сказать, ну, нечувствительности к этим вопросам, да? Надо немножко думать, узнавать, не просто сопротивляться, знаешь, что Алексей Ильич Осипов был против в свое время, да, канонизации царской семьи, сейчас, правда, он молчит. И есть люди, которые на него ссылаются. Вот буквально недавно был у нас такой разговор с священником вот нашим приходским, который говорит, вот, ну, человек вот все признает, а царскую семью не признает. Вот на Осипова ссылается, допустим, на прошлого, да, прошлое его высказывание, и не признает. в этом случае он является христианином или нет? Интересный, да, вопрос? Вот эта тема до сих пор, получается, для нас становится актуальной. У кого-то предки участвовали, допустим, в этом всем, да, в революции. Мы не участвовали. Они являются жертвой революции. Там раскулачивание там, и так далее. Виноваты ли они сами, вот эти простые крестьяне, что так произошло? Ну, можно искусственно натягивать. То есть мы понимаем, что в государстве все зависит все-таки от правителей, да, от элиты, вот тех людей, которые помогали императору. Министры, там, власть имущие и так далее, там, духовные власти в том числе. То есть тут не так все, знаете, вот так просто взял там линейкой всех приложил, там, метровой. Сложнее. Тут надо разбираться, каждому разбираться с собой, да, с этой темой. Вот. Но что касается вот убийства царской семьи, то понятно, что это была не самоцель этих самых революционеров, а некий такой как бы ритуальной точкой в том, что они захватили уже власть, им нужно было уничтожить и правителя этой самой страны. Не случайно вот этот вот вопрос о ритуальном убийстве, да, ритуальном характере убийства царской семьи и их верных слуг, он, ну, обсуждается и имеет место для обсуждения, как тема такая. Поэтому это трагедия, которая случилась, но понятно, что случилось, потому что почва уже была соответствующая, да?
Урок мы какой-то из этого можем извлечь?
Из убийства царской семьи?
Да, вот из той ситуации, которая, казалось бы, меня удивил, например, вот один из либеральных таких достаточно журналистов Леонид и писателей Леонид Млечин. Он говорит, я восхищаюсь императором, потому что в Первую мировую войну ставка была в Могилеве, он не отступил ни на шаг, и никто ничего не смог в нашей стране захватить. Он очень успешно вел войну. Но это же редкие такие моменты, когда вот либералы признают, что государь был талантливым полководцем, хорошим семьянином, можно сказать, отцом нации. В основном твердят даже патриоты некоторые, что слаб был, все неправильно делал. То есть вот эту ситуацию нам нужно пытаться переломить, или оно потом все само как-то образуется?
Ну, переломить это невозможно, переломить, но мы должны просвещением заниматься. Вот непонимание людей, что царь был слаб, да, как человек, это непонимание именно действий человека, который пытается волю Божью искать. Вот если вот этот момент убрать, что он вообще был еще и хороший христианин, да, то тогда получается, что непонятно. Непонятно, почему человек поступает именно таким образом. Вот как, допустим, в древнем Патерике есть история, когда очень нечеловеческая история. И если ее анализировать с точки зрения человеческих каких-то поступков, она выглядит даже очень некрасиво. Ну, допустим, у одной женщины было несколько сыновей, которые ушли в монастырь. И вот она заскучала уже, престарелая стала, уже умирать собирается, и решила их навестить. Вот приходит к воротам этого монастыря, а сыновей ее не пускают. Вот как должна чувствовать себя мать? Мать, которая не понимает промысла Божьей, веры, детям своим пришла, умирать хочу, да? Проститься последний раз сказать. А они ее не пускают. Ну, правда, грубая, да, история? В блогах бы у нас написали, какие они плохие, они нарушают заповедь, там, да? Как, что за христиане, что за монахи такие? Как так можно? Маму родную. А да, дальше такая история, что старший из них подошел и сказал: ты где хочешь нас видеть? Здесь или в Царстве Божьем? Она тоже была христианка и тоже все поняла. Она сказала: конечно, в Царстве Божьем. До свидания, сыночки, встретимся. И ушла умирать. С точки зрения обычной человеческой действительности, это, ну, жуткая история, можно сказать. А с точки зрения духовной, все правильно. Мать поняла, что зачем сейчас я появлюсь. И они и так борются со страстями. Сейчас и нахлынет там что-нибудь, и они могут погибнуть. Совсем по-другому. Поэтому действие человека, искренне верующего в промысел Божий, да, ищущего это промысел Божий, ошибающегося, естественно, как человека и встающего, там, да, подкающегося, очень трудно оценивать с точки зрения каких-то человеческих привычек, традиций. Поэтому не факт, что оценка деятельности человека с точки зрения вот этих вот человеческих понятий, она справедливая. Потому что есть такое понятие, как духовная сила. Да, духовная победа. И мы все-таки пытаемся же это анализировать в военной истории нашей русской. Когда допустим, все погибли, но врага не пропустили. А враг потом прошел, правда, по их трупам, но они погибли красиво, да, по-геройски. Мы говорим, духовную победу, да? И духовно реально победили врага. Поэтому тут, а может говорить, да они плохие воины, плохо сражались. Ну, вышли тысячи на 10 тысяч, погибли. Могли бы сдаться там, еще чем-то заниматься, да? Проиграли же с точки зрения вот, ну, действительности. Там или 9-я рота вон, в Чечне. Ну, не пропустила несколько тысяч. Полегли, там несколько солдат осталось. Вот если мы теряем вот духовную составляющую, что это героизм, да? Что есть вещи, когда надо, ну, поступать именно как Бог требует в эту минуту, а не как вот общепринятые понятия. Поэтому тут оценивать историю вообще сложно в этом плане, а историю тем более, вот, казалось бы, недалекую от нас, 100 лет всего лишь, но все равно сложно очень. Потому что много лжи на императора вылится, получается, да, большие технологии, большие деньги проплачены, чтобы черный, отработка была вот этих, да, черного пиара, который в то время уже был, именно из-за того, что все-все непросто. Вот надо поэтому все сначала 10 раз взвесить, а потом уже делать какие-то выводы.
Батюшка, а вот не пора ли, может быть, иногда проводить какие-то обсуждения по информационной безопасности? Потому что в последнее время мы видим, что ложь стала очень откровенной. То есть она даже не... Ну так, на удачу. Вот давайте солжем, а что мы скажем, это уже не важно. Главное, чтобы запустился этот механизм. И мы видим, что тяжело людям, которые говорят правду, потому что у них только вот одна такая какая-то версия правдивая. А те, которые говорят ложь, им можно миллионы версий предлагать, и они все равно будут правильными. Например, в социальных сетях, если детей как-то обрабатывают наших, то им сложно, вот у них нет еще критического мышления, они еще не могут отличить правду от лжи. Например, даже вот у меня старший ребенок, он уже в старших классах, и она говорит: вот смотри, какие истории феминистки пишут, душещипательные. Вот есть ведь тут ведь какая-то вот какое-то зерно. Я говорю: так ты посмотри, как эти истории написаны. Они явно написаны не подростками, без единой ошибки, со всеми запятыми, с началом, с завязкой, с развязкой, в общем, как все полагается. Ну, у нас уже даже появилось слово такое, которым я определяю эти записи, называется камуфляж. Это вот американские эти кибервойска сидят в камуфляже и на компьютерах там набивают эти истории. Возможно, необходимо... Ну, не уроки правды, но вот действительно информационной безопасности, как-то им объяснять, извлекая вот уроки, что вот можно оболгать, что можно представить, что десятилетиями до сих пор люди не понимают, как жила Николаевская Россия, что она была там не нищей, грязной, убогой, там, а что она вышла на уровень передовых стран. Как вот, батюшка, вы думаете, можно эту проблему решать? Или опять же Господь все управит, и как-то вот оно само все разрешится?
Нет, само оно не разрешится. Это же не сорняки, которые сами растут. Любое доброе дело надо возделывать. Надо просвещением заниматься. Просвещением заниматься. Вот та проблема, с которой я сталкиваюсь, и, ну, потихонечку горюю, так скажем, ну, пытаясь бороться там, да, как насколько от меня зависит. По поводу информационной безопасности. Вот вы говорите о том, что люди не знают там состояние России 100 лет назад. У нас у православных родителей, к сожалению, отсутствует участие, так скажем, да, не буду за всю Россию говорить, за всю Одессу, участие. Нет понимания, что если ты ребенку покупаешь компьютер, если ты проводишь интернет, если ты покупаешь телефон с интернетом, потому что у всех есть, но не контролируешь, то ты сам проплачиваешь убийство души своего ребенка. Нет понимания у православных родителей. Знаете, у руководителя, который, я не помню сейчас, кто возглавляет компанию, я не сильно в этих разбираюсь, в фирмах, но те, которые производят современные телефоны, вот, которые вот пальцем там гладить надо, да, не помню, как они, сенсорные называются или как там. Вот у его детей кнопочные телефоны. Это миллиардеры. Они могут позволить своим детям кнопочные телефоны с алмазиками вместо кнопок. Но у них простые кнопочные телефоны. Почему? Да потому что эти умные, богатые люди прекрасно понимают, что такое дать возможность бесконтрольно ребенку лазить по этой сети, да, мировой, под названием интернет. А почему наши православные родители не то чтобы про Николая II рассказывают, страстотерпцы, они элементарно не контролируют то, где ребенок их зависает. И когда я ловлю, допустим, по необходимости приходится вот там ВКонтакте находиться, там, ну, то, что я военную группу веду, дружим мы, так скажем, дружим, странное слово, да, когда записываются тебе там друзья, наши же дети, допустим, приходские, я смотрю у одного на фотографии, которая аватаркой называется, да, фотография, горящий череп на фоне там черного там какого-то облака. Потом спрашивают, ты что, ты же христианин, ты что бесяку вот эту вытащил? Ну вот, понравилось. А она же висит, а родители даже не заглядывают. Понимаете? У третьего еще чего-то, у пятого там обнаженка какая-то идет. У третьего еще что-то такое, понимаете? Матерятся там, не скрываясь. И это наши христианские дети с христианскими родителями, которые по субботам, воскресеньям четко выстраивают службу, хорошо одеты по-христиански, постятся, молятся, читают акафисты и ходят на исповедь причастие. А дети-то, дети-то чего? Вы говорите про Николая II. Да и не то, что Николай II своих детей не знает. Поэтому по духовной безопасности, безусловно, надо, чтобы это проводилось. Ну вот, но у нас все как всегда. Урок революции самый первый. Мы сами перестаем быть христианами, детей перестаем этому учить. Вот весь урок. А все остальное – это следствие. То есть, когда нет у христианского народа нет корня христианского, да, нет духа, то тогда это получается труп, который разлагается. И вот поэтому вот то, что мы 100 лет назад видели, это как раз разложение нашей страны. А убийство царской семьи – это точка уже, жирная точка на то, что все, Россия умерла, вот так, раз, и поставили точку, кинжал в сердце. Ну, мой такой взгляд, не очень оптимистический, извините.
Ну, то есть, возродиться в прежнем виде не удастся?
Это все в руках Божьих. Но вот так вот сидеть просто и заглядывать на цены на нефть и на доллары, и кудахтать, что все плохо, вот ничего не возродится. А если ты будешь трудиться, да, сам будешь христианином по-настоящему, и детей будешь по-настоящему приучать к вере, и будешь трудиться по совести, тогда возможно, от Бога все возможно. Но если мы к Богу не идем, то как что возродиться? Ведь возрождение внешней церковной жизни – это не означает, что возрождение веры. Понимаете? Это опять же вопрос, который много раз с вами говорим. Если оглашения нет, если люди веры не знают, как они будут жить по вере? Это же, ну, фантастика же. Поэтому, чтобы нас привести, Господь и посылает все эти трудности. Скорби, страдания. Поэтому наша цель не в том, чтобы Россия стала самой богатой страной, а в том, чтобы к нам к вере прийти. А это уже другое тоже опять. Вот как мы говорили, да, с вами, что трудно оценивать поступки человека, ищущего волю Божью и поступающего по воле Божьей. Трудно оценить с точки зрения человеческой логики. Также и вот это плоды этого самого стремления, если мы хотим спастись, то тогда мы должны готовы к трудностям быть. Поэтому спасение достигается часто именно скорбями, потому что мы не умеем жить в довольстве, не умеем жить в спокойствии. Сразу же превращаемся в не пойми кого. Цель наша все-таки не здесь, а на небесах должна быть. Да, ищите Царствие Божие, остальное все приложится. Это обещано Богом. Поэтому если мы основную цель будем свою правильно ставить, да, поиск Царствия Небесного, остальное приложится все.
Вот сейчас, конечно, активизируются царебожники, державники, начнут раздавать иконки разные, которые неканоничные, да, неканоничного письма. Вот мне подарили в прошлом году иконку «Распутин с цесаревичем» и над Распутиным нимб. Но я ее не могу я выбрасывать, я ее поставила, да и все, не знаю, что делать-то.
Нет, что значит поставили? Если не каноничная, значит, не надо. Нет, это вы не правы, значит. Вы не правы. То, что церковь.
А куда
не...
ее?
Сжигать надо, да, все утилизировать, как обычно, сжечь, все благоговейно. Потому что там изображение царевича, да, есть. Ну, люди все-таки, как бы. Но это не относится как к иконе, потому что церковь это не благословлено.
То есть нужно вот сейчас вот понимать, сейчас в царские дни, что это будет и как к этому.
Ну, да,
как
царские дни поступать? Привлекают разных людей, и они имеют право здесь быть, мы не можем им там запретить не приезжать. Вот. Но, как обычно бывает, вот всякие такие кривые такие верования, они носители их очень активные и начинают проповедовать, начинаю там раздавать всякие материалы. Не везите все, вежливо откажитесь. Спасибо, у меня дома икона уже есть. Все. Чем потом мучиться, куда-то все деть.
Батюшка, скажите, все-таки, на ваш взгляд, государь-император и его семья, они являются нашими святыми покровителями нашего города в том числе?
Да, конечно.
Несмотря на то, что именно здесь произошло злодеяние, и либералы кричат, что город проклятый.
Но это непонимание этих важных вещей. Вот почему Иерусалим – это святая земля? Там не какого-то царя-человека убили, а самого Бога-человека убили. Вот, ну, для нас, христиан православных, да, это святая земля. Понятно, что с Голгофой Ипатьевский дом не надо сравнивать. И царь-император, он человек, а не Бога-человек. Ну, тут надо четко расставлять свои акценты, да? Но, тем не менее, место гибели святого, место его кончины, мирной или мученической, он всегда у христиан воспринимался как святое место. И более того, даже место нахождения тел обычных людей, грешников, христиан, для нас все равно святое. Это кладбище, да, допустим. Или вот мы с детьми выезжаем на поля боев, ощущается, что это святое место. Я не мистический человек, у меня нет такой тонкости этих чувствований там, мистики, да. Но даже я толстокожий и то чувствую, что это святое место. Хотя здесь ушли из жизни обычные там советские военнослужащие. Кто-то был верующий, безусловно, кто-то нет. Вот, поэтому с христианской точки зрения Екатеринбург является, может быть, не местом проклятым, а местом какого-то особого благословения. Но если мы правильно к этому отнесемся. Можно и на Голгофе, наверное, жить и грешить. И в Екатеринбурге может так же. Но смотреть его, относиться к своему городу как к проклятому месту, это неправильно. Вот когда начинался фестиваль «Царские дни», ну, много лет назад, я еще не помню, сколько лет назад, вот, и я там был руководителем отдела культуры как раз, и это все дело затевал. Мне пришлось бороться как раз вот с этим представлением, что это трагические дни. Ну, царские дни, трагические дни. Я им говорил, что это не трагические дни. Это дни восхождения царской семьи ко Христу. Это печально-радостный все-таки день, а не печально только. Они не просто убиты и убиты, а они были убиты, но они ко Христу пошли. То есть вот это важно. То есть смерть для нас в этом случае, как апостол Павел писал, что для меня смерть приобретение, да? А не потеря того, что вот ты любишь, там, привязался там, к пиву, машине, там, корове, ее потерял. А это приобретение Христа. Поэтому это место, где царская семья, как по лестнице, вошла в Царство Христово. Тут подножие этой лестницы, понимаете? И нельзя его воспринимать только как место горе и смерти. Это место подвига. Поэтому оно для нас святое.
Спаси Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседовали с настоятелем храма Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым.